Давайте в самом начале мы поприветствуем нашу виртуальную церковь, люди, которые сегодня с нами в онлайне. Мы приветствуем вас, мы благословляем вас, и мы рады, то, что вы можете быть вместе с нами сейчас в служении. Тема моей проповеди сегодня – «Посаженный с Ним на небе». Посаженный с Ним на небе. Просто однажды, когда я стоял здесь во время поклонения, Света пела эту песню, и почему-то Дух Святой начал касаться меня. Не знаю, мне сейчас просто тяжело говорить, почему, потому что я чувствую очень здесь сильное присутствие славы Бога. Я много читал Библию, я много читал то место, где говорится о том, что мы посажены в нем на небесах. И я тогда задал себе вопрос, а что я знаю об этом? Что для меня значит быть посаженным на небесах? Скорее всего, это самая, наверное, сейчас скрытая от нас тема. Это самая скрытая информация о церкви сегодня. Потому что если бы мы понимали, если бы мы знали действительно, что значит быть посаженным, что значит, или понять, что такое быть с Ним на небесах посаженным, поверьте, наша жизнь и жизнь вокруг нас, она радикально изменилась бы. Мы были совсем другими людьми. Потому что это одно из откровений, которое пришло после жертвы Иисуса Христа, после Дня Пятидесятницы в церковь, и это одно из откровений, которое было очень быстро стерто или убрано из фокуса верующих, из фокуса христиан. И потому, когда мы смотрим историю, мы находим, что после движения, апостольского движения, буквально прошло 250-350 лет, и все угасло. Мне нравится иногда, когда Дух Святой хочет нас чему-то научить или показать, Он забивает в наши мысли колышек. Такой небольшой гвоздик, но этот гвоздик, он постоянно, он мешает нам. Он мешает нам думать, он мешает нам воспринимать информацию. И ты, когда слышишь насчет этих вещей, насчет которых у тебя есть большой вопрос, вот вначале, я скажу за себя, вначале как бы маленький вопрос, потом он возрастает. У меня были моменты, когда я с самого детства еще помню, с 12, 14, 13 лет, у меня появлялись вопросы, на которые я не находил ответа. Я слышал много проповедей на подобные темы и все прочее, но если этот вопрос был поднят в твоей жизни Духом Святым, до тех пор, пока Дух Святой не даст ответ на этот вопрос, он будет продолжать сверлить твое сознание, твои мысли. И у меня был вопрос. Бог, написано, на подвиг души своей ты будешь смотреть с довольством. Это написано об Иисусе Христе и его страданиях. Это написано в Исаии. Если сегодня посмотреть на христианство, если сегодня посмотреть то, чем занимается церковь, и куда ушла церковь по сравнению с Днем Пятидесятницы, с Пятидесятническим движением, я бы не был доволен. Я так скажу. С церковью сегодня в мире кто-то считается? Нет. Любого встречного на улице спросишь, если он вообще не знаком с церковью, он скажет, церковь это для слабых. Это для неграмотных. Церковь это для людей, которые просто не нашли себя в этой жизни, им нужно как-то заткнуть свой разум, заткнуть свои совести, свои мысли и так дальше. Что же произошло? Почему так получилось? Когда сошел Дух Святой в день Пятидесятницы, написано, только во время схождения Духа Святого на землю весь город пришел в движение. Началось движение, началась какая-то суматоха в городе, и буквально за несколько недель служения апостолы подняли на ноги весь город, всю верхушку, всю власть. Те собирались бедные, собирались синедрионы, они собирали свои тайные собрания, они не знали, что делать, как остановить. Это было написано в горнице, было около 120 человек. То есть небольшое количество людей они смогли потрясти вначале Иерусалим, потом не прошло много времени, когда они захватили фактически всю Азию. Если посмотреть на служение апостолов, они были фактически в то время, когда не было транспорта, они смогли добраться до Украины, до России, Индия, Китай, Европа. Это несколько человек, которые были вместе с Иисусом Христом. И главное ударение тогда делалось именно на тех учеников, которые стали апостолами, которые проводили свою жизнь с Иисусом. После нашего посвящения, просто мы должны понять, после нашего посвящения, если это было посвящение в нашей жизни, серьезное, осмысленное, то есть я не говорю о том, что просто мне сказали, нужно вот посвятить свою жизнь Богу, я взял, ну да, Бог, я отдаю тебе свою жизнь. Я говорю о серьезном шаге, который мы сделали, зная, куда мы идем, что мы делаем. Божий порядок или определенная позиция должна прийти в нашу жизнь, определенное состояние. Смотрите, мы должны позволить Духу Святому настолько изменить нашу жизнь, настолько изменить наше мышление, наши стремления, наши молитвы, они должны получить совсем другой характер. Наши молитвы, наши решения, наша духовная брань, все, оно должно выглядеть совсем по-другому, оно должно быть совсем другим. Оно должно нести в себе реальную силу и власть. Я говорю как о общих молитвах, так и о наших личных молитвах, о наших личных отношениях с Богом. Смотрите, я зачитаю место, которое я сегодня буду много читать. Просто я хочу, для чего я взял эти места из Писания? Для того, чтобы еще раз подтвердить или взбудоражить нашу память, наш разум о том, что это есть написано в Библии. Об этом Бог уже сказал намного раньше. Через своих пророков, через своих апостолов. И эта реальность, она действительно, она есть, она приготовлена для нас. Наше дело просто схватиться за это, войти в это. Деяния 2, 23-31. Как только их отпустили, Петр и Иоанн пришли к своим и поведали им все, что сказали им первосвященник и старейшины. Они же, выслушав их рассказ, объединились в молитве и воззвали к Богу. Владыка, Создатель неба и земли, моря и всего, что в них. Ты сказал через своего духа, устами отца нашего Давида, слуги твоего, отчего это язычники пришли в ярость и замыслили тщетные народы. Поднялись цари земные и правители, сговорились и объединились против Господа и против помазанника его. И на самом деле они объединились в этом городе против святого сына твоего Иисуса, которого ты помазал как мессию. Ирод и Понтий Пилат вошли в сговор с язычниками и народом израильским, чтобы исполнить предначертанное твоим могуществом и волей. И ныне, Господи, услышь угрозы их, и помоги слугам Твоим со всей смелостью возвещать весть Твою. Простри руку Свою, чтобы именем святого Сына Твоего Иисуса совершались исцеления, знамения и чудеса. И когда они помолились, зашатался дом, в котором они собрались, и исполнили все Святого Духа, и начали безбоязненно возвещать Слово Божье. Мы знаем всю эту историю, простое повествование из жизни апостолов. Но почему эта молитва вызвала такую реакцию неба? Простейшая молитва. Они долго молились, они долго кричали, они долго пытались там у Бога что-то выпросить. Нет, смотрите, сложилась ситуация, но они были настолько захвачены Духом Святым, они точно знали, или понимали, они знали в себе, ну, они внутри знали, понимали волю Божью для этой ситуации. И мне нравится сам склад их молитвы. Они не просили Бог, дай нам мудрости правильно проповедовать, дай нам мудрости правильно служить так, чтобы не вызывать ярости врага. Они не говорили, Бог, дай нам как-то мудро себя вести, ведь ты Бог мудрый, и ты даешь нам мудрость, дай нам вести себя так, чтобы просто, можно же так служить, чтобы не вызывать вот этой реакции, мы же сможем тогда больше проповедовать, мы сможем тогда больше захватить людей для тебя, мы сможем больше другим рассказать о твоей силе, о твоей любви. Нет. Он сказал, Бог, ты видишь угрозы, и смотрите реакцию этих людей. Ты видишь, ты всесильный Бог, и мы знаем одно, ты с этим разберешься. Наша задача – благовествовать твое царство на этой земле. Дай нам силы это сделать. Простая молитва, но написано, эта молитва, она была угодна Богу, потому что пришла реакция, пришло движение, на том месте написано, дом наш начал двигаться, наш шататься дом. Это и написано, после этого они вышли и начали бесстрашно проповедовать и возвещать Слово Божье.
Что произошло? Люди, которые буквально, скажем, примерно 2 месяца, 60-70 дней назад, они прятались в комнате за закрытой дверью. Написано, у них был страх, они боялись иудеев, они боялись, что с ними сделает то, что сделали с Иисусом Христом. И они прятались, и они убегали. Они, когда собирались, они собирались конспиративно. И здесь мы видим совсем других людей. Мы совсем видим другую картину. И написано, что когда уже священники ввели с ними разборки, то написано, что удивлялись ихнему бесстрашию и удивлялись тому, насколько у них была мудрость и сила давать правильные ответы, правильно отвечать и служить. Самое первое, что выходит из нашего близкого отношения с Богом, это правильное понимание нашей молитвы, наших просьб и наших направлений. Мы об этом очень много говорится, с этого места очень много говорится о том, что мы должны войти в свое призвание, мы должны стать на свое место, мы должны иметь идентификацию с неба, кто мы, для чего мы рождены на эту землю и что мы должны сделать. Я, возможно, сегодня не скажу что-то новое, Я просто хочу возбудить. Я хочу еще раз зажечь в сердце вот этот огонь, то желание не сдаваться, идти дальше и просто искать Бога, искать Его обетование, искать то слово, которое Он уже сказал для нас. Я сегодня немножко коснусь тех моментов, которые касаются нас, поколения, которое живем в последнее время. Нам Бог предназначил быть на земле в это время. Сегодня Бог открывает те вещи, которые не открывались намного раньше. Не говорились, не поднимались те моменты, те вопросы, те учения, которые мы сегодня слышим. Почему? Потому что пришло время, последнее время, когда Бог будет изливать свою славу. И сейчас идет подготовка, очень серьезная подготовка. Давайте немножко пойдем в Старый Завет. Несколько минут. Не было крови Иисуса Христа. Люди не были заполнены Духом Святым. Написано, на них был Дух Святой. С ними был Дух Святой. Давид, когда молился, когда он согрешил, он не говорил, не забери у меня. Он говорил, от меня не забери Дух Святой. Оставь при мне Дух Святой. И люди, которые были в то время, которые только частично могли соприкоснуться с тем, с чем сегодня нам дано полное право входить и жить, и владычествовать, управлять этим, они только соприкасались с этими вещами, и то они в том состоянии могли достигать серьезных результатов. Сколько раз Давид проиграл войну? Кто скажет? Я не помню, когда Давид проиграл войну. Каждый раз, когда он шел на войну, он спрашивал Бога. Каждый раз у него был вопрос, Бог, а сейчас как? Он же мог сказать, как сегодня мы говорим, у меня есть опыт, у меня есть знания, у меня есть понимание. О, я уже был в этой ситуации, я знаю, что сделать, как поступить и так дальше. Он каждый раз спрашивает, смотрите, одна и та же ситуация, и Бог говорит ему, сегодня ты не делай то, что делал вчера. Сегодня ты зайди со стороны тутовой рощи, и когда услышишь шелест листьев, тогда выступай, потому что я иду впереди тебя. Сколько нам нужно понимания для того, чтобы вести наши духовные войны сегодня? Как мы часто покладаемся на свой опыт, на свое знание, я говорю, на те моменты, которые уже были в нашей жизни, и мы рассчитываем на то, что оно сработает идеально на следующий раз, и тем больше, что это сработает в жизни других людей. Давид жил в Старом Завете. Он был воин с детства. Он юношей убивал льва и медведя. И каждый раз, когда он выходил на войну, он спрашивал Бога. Бог, а что ты думаешь? А как мне лучше сделать? Он понимал, его жизнь, его успех зависел полностью от Бога. И потому он назван мужем по сердцу Бога, потому что он ценил то, что Бог открылся ему, то, что он дал ему познать его, и он ценил на протяжении своей жизни. У него были падения, да, были падения, были ошибки. Но он оплакивал каждый с болью, каждую ошибку, каждый грех, и он шел, возвращался обратно к Богу. Мне интересно. Вот жизнь Давида. Жизнь Давида. Он в своей жизни делал вещи, которые категорически запрещались законом. Где должен был быть, стоять ковчег Завета? Мы знаем, Бог дал образец Моисею. Это было скинье, это была завеса. В храме завеса была толщиной 5 сантиметров. Я не знаю, с какой она была, с какой толщины кожи была в или ткани в скинии. Это, наверное, было немножко потоньше, но все равно мы знаем принцип из Библии, кто мог заходить в святое святых к ковчегу раз только в год, и то там нужно было исполнить кучу предписаний для того, чтобы не умереть, когда ты приходишь ковчегу в святое святых, когда приходил священник. Когда перевозили ковчег Завета, написано, его поставили на повозку, когда везли, и волы наклонили повозку, и Уза протянул руку для того, чтобы поддержать ковчег. У него были какие-то злые намерения? Он хотел что-то сделать плохое? Нет, он переживал за ковчег, чтобы он не съехал и не упал из повозки на землю. Что произошло? Написано, Бог его поразил сразу смертью, потому что он не имел права касаться ковчега. Написано, Давид испугался. И что сделал? Приняли решение завести ковчег в дом Аминадава. И написано, донесли Давиду, что Бог благословит из-за ковчега весь дом Аминадава. Мне нравятся люди, которые ценят тем, что делает Бог. Они не брезгают, они не относятся равнодушно к тем моментам, где проявляется слава Божья, когда движется Бог, когда идут какие-то проявления Бога, Его силы, Его славы. И написано, ну, Давид захотел это сделать. Тоже, но написано так, как он побоялся вносить ковчег в свой дом, он сделал для него шатер. Он сделал палатку, эта палатка была на Сионе или Давид-город. И это продолжалось, эта палатка стояла до тех пор, сколько не было храма в Иерусалиме. И после того, как Соломон построил храм, ковчег уже был внесен опять в святое святых за занавесу. И опять никто не имел права приходить к ковчегу Завета, только священник один раз в год. Что было с ковчегом, когда служил царь Давид? Это была палатка, история говорит о том, что это была палатка, круглая палатка, в которой посредине стоял ковчег. И Библия говорит о том, что Давид поставил певцов и левитов, которые славили имя Бога день и ночь. Это было больше на протяжении больше 40 лет. И день и ночь. Это было поклонение. Это была хвала. И когда мы читаем псалмы, приду в дом Божий, войду в дом Божий, когда Давид говорит о том, что он входит в дом Божий, это имелось в виду вот эта палатка. И почему именно из-за царя Давида, когда он служил, когда он это сделал, все, кто приходили к ковчегу Завета, был открыт доступ. Был открыт доступ, никаких не было занавес, он ничем не был спрятан, он стоял посреди этой палатки, и к ним люди приходили и могли изливать свое сердце, свою душу, они могли говорить с Богом, они могли получать ответ и так дальше. Что произошло? Почему? Это было недопустимо. Бог сказал, никто не имеет права приходить к моему ковчегу. И здесь царь Давид, который имеет другие отношения с Богом, чем имели люди, другие люди в Старом Завете, и он это сделал. Я скажу прямо, я понимаю это, что это было от Бога, потому что никакой человек, зная строгость Бога в Старом Завете, насколько Бог наказывал, если Уза только протянул руку для того, чтобы поддержать ковчег и упал мертвым, Давид бы никогда не рискнул это просто так сделать. И Новый Завет говорит о том, что Бог сказал через пророка Амоса в Старом Завете, и потом это подтвердилось в Новом Завете. Придет время, когда я восстановлю пащу из скинии Давида. Мы знаем, о чем это говорится. Это говорится о близких отношениях с Богом. Это то состояние, когда человек не имеет никаких препятствий для того, чтобы прийти к Богу. Не нужен посредник, не нужен священник, нет никакой завесы, все убрано через кровь Иисуса Христа, все заплачено Его кровью, и мы имеем доступ. И я однажды задал себе вопрос. Бог, я верю в то, что каждая ситуация, описанная в Библии, это или пророческая ситуация, или которая говорит нам в иносказании. То есть это есть прообраз чего-то. Что происходит? Почему скиния Давида была построена, у ней была твоя слава, И потом она была, она исчезнула, ей просто не стало, она никому не нужна стала, потому что ковчег Завета опять был перенесен в Святое Святых, в храме Соломон, в храм Соломона. И написано, опять Бог говорит через пророка, придет время, когда я восстановлю пащу из скинии Давида. То есть для Бога это было что-то ценное. Бог показал что-то, что на время было убрано, и потом оно должно было открыться опять. И я говорю, Бог, что это значит? Что это значит? Как это понять? Как это совместить с Новым Заветом? И мне Дух Святой говорит, посмотри на историю. Что произошло после Дня Пятидесятницы с движением церкви на земле? Если прямо написано, один из апостолов во время того, как сошел Дух Святой на апостолов, в самом начале движения, апостольского движения, он встал и он процитировал место из пророка Амоса, где говорилось о поднятии скинии Давида. И он сказал, ныне исполнилось это слово, когда Бог восстановил падшую из скинии Давида. Это то, что он говорил через своих мужей пророков. И смотрите, проходит, я говорю, 300-350 лет. И кто изучал христианскую историю, вы помните одно выражение, которое я когда его слышу, меня просто неприятно. Темные века. Темные века. Это было насилие, это была кровь. Это было властвование, это была жажда власти, жажда мести, жажда насилия и так дальше. Это продолжалось почти около 1500 лет. На жаль, это правда. Я говорю, я когда смотрел на эти все моменты на протяжении своей жизни, они постепенно складывались в одну определенную картину. И у меня всегда был вопрос. Бог, но ты же сказал о своем сыне, что он будет на подвиг души своей смотреть с довольством. Какое довольство для Иисуса Христа приносили темные века? Какое, если взять сравнение с Старым Заветом, когда был Самуил, когда не пришел еще Самуил, когда был Илий, Офни и Финиас, священник был Илий, и его два сына тоже были священниками. И написано, пророческого слова фактически не было, видения были нечасты. То есть был такой момент в Израиле тоже, когда все угасло, потому что Израиль начал ходить блудно вслед иных богов. Дальше мы читаем, после Малахии, 400 лет не было откровения, не было пророческого голоса в Израиле. Это есть образы. Это говорит о том, что церковь будет проходить через определенные моменты в своей жизни. Старый Завет не написан просто для истории. Если Бог говорил, если Бог давал свое слово, оно несет в себе какое-то значение, какое-то откровение, какой-то смысл. И если мы смотрим на эти моменты, мы находим то, что действительно Бог как бы разбил время на какие-то периоды. Я не знаю, почему. У меня нет ответа на этот вопрос. Почему так? Почему церковь не продолжала двигаться в огне и силе Святого Духа, как было начато? Почему произошла вот эта остановка? Почему угасла слава в церкви? Почему начались лжеучения? Почему к власти начали приходить люди, которые вообще никогда не имели встречи с Богом? Почему в день Пятидесятницы, когда человек набирался смелости солгать Духу Святому, он падал мертвым, и буквально через несколько сот лет люди творили зло, творили насилие, и называя себя церковью, и это сходило им с рук. Не было реакции такой, которая была в первоапостольской церкви. Я понимаю это так, просто для меня, насколько на том уровне, скажем, насколько я понял сейчас, как это произошло. Смотрите, я думаю, все-таки была ошибка в апостольском учении. Не в догматике, но они верили в то, что за их жизни придет Иисус Христос. Второе пришествие будет за их жизни. Они не поднимали учеников. Они не заботились о том, чтобы дальше двигалось Евангелие. Это правда. Они готовили церковь встречать Иисуса Христа. И это получилось, смотрите, когда согрешил Адам, и когда пришел Иисус Христос исправить ошибку Адама, это прошло много лет. Это тысячи лет прошли, да? Бог открывался людям на протяжении этих тысяч лет? Открывался. Бог избрал свой народ израильский, были пророки, Бог являл свои чудеса, были знамения, была слава Божья. Был дан закон для Израиля, как поклоняться Богу, как приходить в храм, с чем приходить в храм и так дальше. То есть у человека вырабатывался определенный стереотип мышления, стереотип видения, поклонения Богу, отношений с Богом. Плюс ко всему, когда народ израильский, который был предназначен Богом, пронести вот эту чистоту Бога в своем народе, через свои поколения, и когда они смешивались с язычниками, когда они начинали поклоняться другим богам, приходила вот эта смесь, и язычество внесло очень много примесей, уже у то понимание, которое было, скажем, просто в евреев насчет поклонения Богу. И смотрите, как... То, что сделали апостолы, они готовили церковь к пришествию Иисуса Христа, но они не готовили учеников, которые пойдут и будут дальше поднимать и учить. Сколько мы находим учеников апостолов? Учеников, которые были у апостолов, так яснее будет. Сколько их было, описано в Писании. Это были считанные. Были считанные люди. И оно получилось, что та сила и власть, которая была в традиции, та сила и власть, которая шла через религии, не только через еврейскую религию, которая шла через религии. Они сделали очень сильное вмешательство, они сделали свой неизгладимый отпечаток на отношениях человека с Богом. Кто помнит историю, когда Константин принял христианство? Вы помните, что тогда пришло? Тогда пришла открытая смесь язычества с христианством. До тех пор, пока еще были тираны, императоры Римской империи, которые гнали церковь, которые давили церковь, которые уничтожали церковь, в церкви оставался чистый святой стержень. Но после того, как пришла слабинка, когда он назвал христианство государственной религией, и когда он подтасовал под христианство все языческие праздники, просто переименовал их в христианские названия, тогда история говорит о том, что началось вот это брожение, началась вот эта смесь, и с этого начались фактически темные века. Это был период, когда церковь ушла от живого учения, от истинного учения Иисуса Христа. И это внесло очень, я бы такой просто неисправимый отпечаток на отношение человека с Богом. И я говорю, прошло буквально несколько сот лет, и это опять захватило умы людей, потому что был утерян стержень. Люди не были научены двигаться и нести славу Бога дальше. Если мы открываем Библию, просто читаем ее как книгу, мы понимаем, там есть пророчество, мы понимаем, там есть откровение, мы знаем, там есть какой-то смысл. И вот мы читаем Библию. Я когда читал именно с таким подходом Библию, у меня было очень много вопросов. Ты сразу начинаешь попадать в какой-то лабиринт неразберихи. Вроде бы написано о том, что на подвиг души будет смотреть с довольством. И если смотреть на это, вроде нет. Апостол Петр в своем послании сказал, что именно непонимание, глубокого понимания откровений Бога и предназначения, как движется Бог, как он действует, его времена, его сроки. Если человек это не знает, он будет попадать всегда в заблуждение. Он всегда будет двигаться в этом лабиринте, не зная, что происходит и что будет дальше. И написано уже во времена апостолов, это Петр пишет. Это послание Петра, 2 Петра. По этой же причине будут подниматься наглые ругатели, насмешники, которые будут высмеивать обещания Бога. Те, которые будут смеяться с его прихода, будут высмеивать те обещания, которые даны в Библии. И они, написано, будут говорить, с тех пор, как умирали наши отцы, ничего не происходит. Сегодня, когда ты просто говоришь с христианином, он прямо говорит, да это было у моего деда, у моего отца, у меня и у моих детей будет то же самое. И когда ты говоришь о славе Бога, они говорят, какой славе Бога? Все, о то, что мы есть, о то вся слава Бога, больше ничего не будет происходить, не может происходить. Утеряна вера в исцеление, в чудеса, в знамения. Утеряно самое главное, то, кто мы есть и где мы находимся духовно. Это истина, этот стержень, он спрятан. Когда сегодня смотреть просто вот поверхностно, смотреть в мир, вот церковь, Бог, дьявол, служителя дьявола, служителя Бога, дух этого мира, Дух Святой. И когда ты смотришь на эту войну, на это противодействие, как будто ты начинаешь верить в то, что Бог мотается сегодня изо всех сил и ничего не может сделать. Настолько превознесен дьявол, настолько превознесен и поднят дух этого мира, все как бы, ну Бог как будто бы ничего не может сделать. Они как будто, дьявол настолько сильный, настолько мощный, что он сражается с Богом на равных. И я говорю, и люди, когда начинают верить в это, они начинают насмехаться над обещаниями, над пророчествами, которые даны в Библии, и которые Бог говорит через своих пророков, и так дальше. Но если мы просим Дух Святой, написано, Он учитель. Он придет как учитель. Мы верим в то, что Дух Святой как учитель в нашей жизни. Иоанн написал, «Дитоньки, вы не маєте потреби». Мне нравится украинский, там так классно. Дети, русский говорит дети, а там говорит дитоньки. Он так нежно говорит, ну, он любил, у него апостол любви, мы знаем. И говорит, дети, вы не имеете нужды, чтобы вас кто-то учил. У вас внутри есть помазание, которое учит всему. Если мы делаем такой подход, если мы говорим Дух Святой, у меня было много моментов в жизни, когда просто я стоялся на колени, я открывал Библию, и я говорил, Бог, здесь я не понимаю. Я не понимаю то, что я слышу в церкви, то, что я слышу, где-то читаю в книгах. Оно не дает ответа на мой вопрос. Я хочу знать правду. Я хочу знать, что ты имел в виду. Бог отвечает, Бог учит. Мы должны искать Его. И если автор Библии есть Дух Святой, Он же есть ее и толкователь. Смотрите. На протяжении многих веков Старый Завет, Новый Завет, Бог высвобождал пророчество об излиянии Святого Духа. Написано об этом. Или говорил, в последнее время изолью от Духа моего на всякую плоть. Это время уже было? Было или нет? Когда? Когда на всякую плоть был излит Дух Святой? Не было. В день Пятидесятницы пришел Дух Святой на землю. И тогда даже один из учеников апостолов встал и сказал, это исполнилось пророчество пророка Иеремии, который говорил за это время. Да, это было начало, это правда. Но оно не исполнилось еще во всей полноте. На всякую плоть не был излит еще Дух Святой. Не было. Бог сказал, и вселюсь в них, и буду ходить в них. Они будут моим народом, а я буду их Богом. Я всегда почему-то раньше это место относил к Израилю. К Израилю. Но это не касается только Израиля, это касается, во-первых, если это слово было высвобождено, в первую очередь оно касается сегодня Церкви Иисуса Христа. Мы же молимся, Бог, я хочу полностью быть захвачен Тобой, я хочу полностью быть погружен в Тебя. Написано, соединяйся с Богом в Духе, есть один Дух с Ним. Мы жаждем этого соединения. Мы хотим знать, кто действительно мы, для чего мы на этой земле. Библия дальше говорит, все творение стенает, ожидая откровения сынов Божьих. Откровение сынов Божьих произошло? Нет. То есть, опять-таки, мы ждем этого времени. Скажите, а кто из нас верит в то, что мы живем в последнее время? Я думаю, мы верим в это. Если мы смотрим, что происходит и чем будет ознаменован последнее время, признаки последнего времени, они сейчас исполняются. Смотрите, Ефесянам 2, 4, 7. Интересно, я говорю, мы когда просто читаем автоматически, это один момент, но когда начинает Дух Святой говорить к нам, и Он начинает нас учить, мы видим вещи другими глазами. Но Бог богатый, это Ефесянам 2, 4, 7. Но Бог богатый милостью проявил такую огромную любовь к нам, что нас, хотя мы были мертвыми из-за наших преступлений, оживил вместе с Христом. И Бог воскресил нас вместе с Христом и посадил нас, объединившись с Иисусом Христом в небесах. Тем самым Он хотел показать в грядущих веках безмерное богатство Своей благости, проявленное к нам через Иисуса Христа. Это говорится о вечной жизни или говорится о чем-то другом? Я раньше думал, что это говорится о вечной жизни. Но мне Дух Святой, когда я начал читать это место, говорит, обрати внимание, на слово в веках. Когда говорится о жизни вечной, говорится век. Библия говорит о жизни вечной как о веке. А здесь говорится о земном исчислении как о веках. То есть придет время, когда то, что Бог оправдал свою невесту, оправдал искупленных и заполнил их собой, придет время, когда это начнет действовать на земле. Это обещание, данное для церкви последнего времени, которая живет на земле, которая будет заполнена силой и славой Бога, которая полностью примет откровение, знание того, кто она, с кем она посажена, где она посажена. И именно с этой позиции она будет принимать свои решения, свои действия, видеть свой план и действовать. Даниил пишет, в последнее время умножится знание. Если Бог сказал, что придет время, когда я сделаю так, что знание будет умножаться. Возможно, это касается и знаний, и откровений, которые приходят в науке, в медицине, вообще, скажем, в этом мире. Это одно. Но придет время, когда Бог свои истины, свои принципы, свои желания будет открывать для своего народа по-особому. И я думаю, здесь в первую очередь это пророчество касается того момента, когда Бог будет своему народу, своим детям, своим сыновьям и дочерям открывать, давать больше знания, показывать свой план и предопределение, и что он приготовил на последнее время. Еще одно интересное место. Я читаю сегодня Евангелие и хочу просто возбуждать. Вот посмотрите, как много вещей написано. И мы иногда, будучи христианами, мы как бы просто, мы знаем, что написано. Но когда ты начинаешь в это вникать, когда ты начинаешь в это погружаться, ты начинаешь видеть другой мир, ты начинаешь видеть совсем другую картину. 1 Коринфянам 2:16. «И моя весть, и моя проповедь была не в убедительных словах человеческой мудрости, но в проявлении силы Духа». Вот почему, когда апостол проповедовал Петра в день Пятидесятницы, 3000 людей покаялось. Это не были слова убедительные слова человеческой мудрости, это было слово от Бога, это было в силе Святого Духа слово. И здесь повторяет то же самое апостол Павел. «Мудрость же мы возвещаем среди людей духовно зрелых. Но эта мудрость не этого мира и не мудрость властителей этого мира, которые обречены стать ничем. Нет, мы говорим о тайной мудрости Божьей, которая до сих пор была скрыта». Апостол Павел говорит о том, что что-то было Богом скрыто от людей. И приходит время, когда это слово, эта мудрость, это знание, оно будет высвобождаться. Которая до сих пор была скрыта, но еще до сотворения мира предназначена им для нашей славы. Те, кому принадлежит власть в этом мире, не поняли ее, иначе они не распяли бы Господа славы. Но, как написано, не видел того глаз, и не слышало ухо, и не приходило на сердце человеку, что Бог приготовил любящим его. Нам же Бог открыл это Духом, потому что Дух известно все. Мне интересно, почему этот последний стих? Нам же Бог открыл это Духом, потому что Духу известно все. Почему его никогда не читают в церквях, когда читают это местописание? Потому что всегда говорится о вечной жизни. Вот там нас ожидает то, что глаз не видел, ухо не слышал, на разум не приходило. С детского возраста у меня был всегда один и тот же вопрос. А как насчет тех людей, которые Бог брал в духе на небо? Они что, там ничего не видели? Они что, там ничего не слышали? Почему из-за кафедры звучит то, что это касается вечной жизни, когда здесь апостол Павел реально говорит о том, что это предназначено для церкви, для служения на земле? Это то, что Бог приготовил на последнее время для своей церкви. Мы не можем сегодня своим разумом понять. Мы не можем себе представить. Не было того на земле, не с чем сравнить, что Бог откроет через своих сыновей и через своих дочерей на земле. То, что придет через церковь на землю. Давайте я зачитаю еще одно место Писания. Реально, меня это коснулось очень сильно. Это был удар по моим мозгам очень серьезный. Это место записано 1 Петра 2:9. «Но вы род избранный,
царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет».
Классное место. Но интересно, Библия говорит о царях и священниках. О царях и священниках. А здесь говорится о царственном священстве. Кто был на земле царь и священник? Ваше предположение. Кто на земле был царь и священник? Одна личность. Мелхиседек. Это был один, кто был удостоен звания быть и царем, и священником. Все другие на земле были или цари, или священники. И только Иисус Христос пришел как царь и священник. И написано в чине Мелхиседека. Кто был Мелхиседек? Это был Иисус Христос. И здесь Библия говорит нам о том, что мы царственное священство. Мы удостоены звания, титула, который унаследовал Иисус Христос. Я говорю, я читаю эти места, у меня ты начинаешь только немножко соприкасаться с тем, что Бог действительно приготовил на последнее время. Ты начинаешь только немножко сейчас прикасаться с тем, что Бог держит для нас. И я знаю, мы не можем прыгнуть дальше, чем положено. Мы не сможем взять те откровения, которые еще Богом нам не открыты. Мы не сможем войти в глубину, которая нам не явлена. Это 100%. Но Бог сегодня потихоньку начинает готовить свою церковь, свою невесту, своих детей к тому моменту, когда вот эти откровения станут просто нашей реальностью, нашей жизнью, нашим дыханием. Мы будем жить в этом, мы будем ходить в этом, мы будем заполнены этим. И скажем, что мы сегодня можем говорить о царственном священстве? У меня нет откровения, я не знаю. Какая вообще миссия возложена на нас, как на царственное священство? Но я знаю одно, это мы. Я знаю одно, что это определение Бога. Я знаю одно, что это Богом уготовано для нас звание. И это одно из высших званий. Потому что если я говорю, мы просмотрим во всей Библии, только несколько людей, которые были не от мира сего, они были удостоены этого звания. Они имели право носить этот титул. И сегодня те, которые приняли Иисуса Христа, омытые Его кровью, которые посвятили свою жизнь Ему, мы имеем право называться этим титулом, или носить этот титул, называться этим именем, царственным священством. Сколько мы находим в Библии моментов, когда Иисус Христос говорил: «Я и Отец одно. Пребудьте во мне, как я пребываю в Отце». Сколько Иисус Христос говорил об этом единстве, об этом слиянии. Сколько Он делал ударения: «Без меня вы ничего не можете делать. Я нужен вам во всем, во всяком движении, в любом служении, в любом направлении. Вы должны быть полностью слитые со мной. Мы должны действовать на земле как одно целое. Я глава, вы тело». Импульс исходит от головы, но исполняет это тело. Я могу ошибаться. Я человек. Но я понимаю это, что это одно из самых главных откровений, которое должно прийти в нашу жизнь. Кто мы? Кто мы в действительности? И этот вопрос, опять-таки, ну он большой, он широкий, он глубокий, он высокий. Потому что, во-первых, можно задать вопрос: Бог, а кто я на этой земле? Просто как, ну, как я должен состояться? Кем я должен быть? Вот мое место, моя цель, мое предназначение на этой земле. Серьезный вопрос, и мы должны на него иметь ответ. Второй вопрос: а кто я в тебе вообще? Кто я в вечности? После искупления вообще, кто я? Мой титул. И апостол Павел говорит: мы сейчас видим, как в тусклое стекло, гадательно. Тоже интересно, почему? Детские вопросы, они всегда интересные. Вот. Я задавал опять тот же вопрос: ну ты же смотришь в зеркало, ну какое тусклость? Ты что, не видишь себя нормально в зеркале? Почему в Библии написано тускло? Почему ты как бы представляешь, немножко даже догадываешься, что это зеркало тебе говорит? Оказывается, они пользовались медными зеркалами. И когда оно тускнело, не всегда можно было видеть отчетливо свой образ в зеркале. И потому он сделал это сравнение, что когда мы смотрим в наше будущее, когда мы смотрим на свое положение, кем мы предназначены быть Богом, то мы вот видим себя как в этом медном зеркале, в бронзовом зеркале. неотчетливо, не до конца понятно, не без яркости. Но придет время, когда мы будем нам откроется, кто мы есть. Когда мы будем знать, кто мы. Где мы. И вся наша жизнь, она будет сконцентрирована именно на том, когда мы все наши решения, все наши действия, все, что мы будем делать, мы будем принимать из позиции, сидя на престоле. На небе. Это полная синхронизация. Богу нужны люди для последнего времени, для того, чтобы смотреть на подвиг своей души с довольством. Это должно произойти что-то серьезное. Это должен быть по полной программе дьяволу утертый нос. Полностью по полной программе. То есть его планы, то, что он строил на земле много тысяч лет, должно быть просто разрушено, оно должно быть уничтожено. Он должен щемиться, как паршивый пес. Нет другого выражения. Почему? Сколько сделал зла для человечества? Сколько он принес войн, сколько он принес разрух, сколько он принес боли, слез, смертей и так дальше, за все должно быть заплачено. И я верю, что это будет заплачено не только в вечности, когда он будет находиться в озере Огненном, но поднимется церковь, поднимется та, которая действительно будет знать, кто она, и она предавит его. Она его предавит, потому что он ее давил очень, очень много. И я верю в то, что Бог именно ведет нас в то время. Захватим мы полностью его или захватят его наши дети, но Бог нас ведет в то время, когда действительно слава Божья покроет землю. Если это пророчество касается израильского народа, только израильского народа, тогда эта слава должна покрыть только часть земли. Если Библия говорит о том, что слава Божья покроет всю землю, она покроет всю землю. Бог сказал, я сказал слово, и я смотрю за этим словом, чтобы оно на землю не упало неисполненным. То есть это правда. Наша просто цель... Как я вижу, как мы должны сейчас двигаться, просто это должно поднять нас жажду и аппетит. Искать его. Искать, кто я. Бог, открой мне откровение, которое ты спрятал на последнее время. Та мудрость, которая исходит от тебя и спрятана была до определенного времени, до последнего времени. Открой, дай мне знать, кто я. Дай мне знать, что ты предвидел для меня. Дай мне знать действительно, кто я в тебе, если я посажен сегодня с Христом на престоле. Если сегодня я во Христе могу предпринимать какие-то решения, если я могу сегодня видеть, то написано, суды святые будут судить мир. Дерзновение апостола Павла. Он сказал, согласно моему Евангелию, Бог будет судить мир. Человек, который поднялся из греха, который поднялся из гонителей церкви, и он сделал такое смелое заявление, то, что я написал, от Бога его откроет, поэтому слово будет судить мир. Вы можете представить, что определено для церкви? Какие обетования, какая слава? У меня нету слов. Просто у меня нету слов. Ты начинаешь понимать разумом, ты не можешь пробиться туда, ты не можешь даже выговорить то, что есть внутри, потому что это настолько великое, настолько славное. Я хочу там быть. Я готов пройти через все, через что определит Бог. Заплатить все, что хочет Бог, чтобы было уплачено. Но я хочу быть там. Если ты любишь Иисуса, ты сделаешь все в своей жизни для того, чтобы на его лице была улыбка. Это правда. Для того, чтобы на свой подвиг он смотрел с довольством. Эта любовь, она просто заставит сделать все. Давайте мы поднимемся. Открой свое сердце. Дай сейчас возможность Духу Святому коснуться твоего сердца. Проси его открыть, что он приготовил для тебя. Проси его открыть, что значит быть посаженным с ним на небе. Что значит сидеть с ним на престоле. Что значит быть слитым с ним. Что значит уже не я живу, а живет во мне Христос. Нам нужно это откровение. Нам нужно это знание. Нам нужно это знать и принять не только в наш разум, принять наш дух глубоко, чтобы оно выходило из нашего сердца. Проси его об этом. Иисус, мы поклоняемся Тебе. Дух Святой, Ты сегодня даешь нам возможность немножко коснуться того, что Ты предопределил.
то, что Ты принес на землю. Бог, Ты сегодня даешь нам возможность, немножко приоткрываешь на завесу того, что будет происходить на земле. Мы хотим быть заполнены Тобой. Мы хотим ходить в этом знании, в этом откровении, в этом понимании. Дай нам это знание, дай нам откровение. Бог, приготовь наши сердца, приготовь сегодня церковь для получения этого откровения. Приготовь сегодня Твое тело для того, чтобы оно приняло это откровение, эту информацию. Для того, чтобы нам могло двигаться в этом понимании, в этом знании. Бог, мы хотим видеть Твою победу, Иисус. Я хочу видеть улыбку на Твоем лице. Я хочу видеть, когда Твое сердце радуется от победы. Когда Ты будешь смотреть на подвиг души своей с довольством. Когда Ты будешь полной, когда мы просто увидим всю славу Твоей жертвы, всю силу Твоей жертвы. Когда мы можем полностью слиться с Тобой, когда мы будем одним целым с Тобой. Когда мы будем носителем Твоей славы, Твоей жизни. Когда мы будем носителем Твоего царства. Мы жаждем Твоего времени. Мы ждем то время, когда просто, где ступит наша нога, будет двигаться Твое царство. Будет щемиться дьявол, будет щемиться грех, будет щемиться тьма. Будет приходить Твой свет, будет приходить Твоя истина. Будет приходить Твоя свобода, Бог. Захвати наши жизни, захвати наши чувства, захвати наш полностью. Дух, душа и тело, они Твои, возьми их. Возьми их направ, как хочешь Ты. Мы жаждем Тебя. Мы жаждем Тебя, мы любим Тебя. Мы поклоняемся Тебе. Открой наши сердца. И сделай нас мягкими, сделай нас способными принять Твои откровения, принять Твои обещания, принять то пророческое слово, которое было высвобождено Тобой через Твоих пророков. Поклоняемся Тебе. Любим Тебя, Ты наш Бог. Слава Тебе. Слава Тебе. Слава Тебе. Аллилуйя. Слава Тебе, наш Бог. Аминь. Аминь. Воздайте славу Богу.